Время свободы. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Генеральная прокуратура заявляет, что против бывших совладельцев ЮКОСа может быть открыто новое, третье уголовное дело. Сегодня в Страсбурге начинает работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. И еще одно ДТП с участием автомобиля со спецсигналами полпреда президента в Госдуме Гарри Минха вызвало бурную реакцию в российском обществе. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. В отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского может быть возбуждено третье уголовное дело. Такого развития событий в интервью изданию «Комсомольская правда» не исключили гособвинители по делу Ходорковского и Лебедева Валерий Лахтин и Гульчехра Ибрагимова. По их мнению, дело против экс-руководителей нефтяной компании – это чистая уголовщина, которую подсудимые, их адвокаты и оппозиция пытаются представить как политический заказ. Адвокаты Ходорковского и эксперты полагают, что интервью в «Комсомолке» вышло сегодня не случайно. Оно приурочено к открытию экономического форума в Давосе, на котором российскому президенту Дмитрию Медведеву, скорее всего, будут задавать вопросы о деле Ходорковского. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Впервые после завершения второго судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым представители Генпрокуратуры прокомментировали в прессе позицию обвинения по этому делу. Интервью изданию «Комсомольская правда» дали гособвинители Валерий Лахтин и Гульчехра Ибрагимова. Валерий Лахтин и Гульчехра Ибрагимова пожаловались «Комсомольской правде», что на них в ходе процесса оказывали давление адвокаты Ходорковского и Лебедева, которые навешивали ярлыки и унижали участников процесса. Вот отрывок этого интервью.
Со стороны властей никакого давления не было. А вот адвокаты поработали на славу. Все скамейки в зале суда всегда были заняты сторонниками осужденных. Регулярно обеспечивалась явка политиков, артистов, писателей, режиссеров и даже представителей иностранных государств, которые говорили о невиновности осужденных.
Зачем нужно было два дела?
Сначала было одно по факту завладения акциями ОАО «Апатит» и уклонения от уплаты налогов компаниями, подконтрольными ЮКОСу. Когда вину Ходорковского и Лебедева по этим фактам установили, то первую часть дела направили в суд. Но расследование продолжилось. Тогда и выявились факты хищения нефти и акций дочерних компаний ОАО ВНК. Как только все доказательства были собраны, было возбуждено второе уголовное дело.
То есть теоретически может появиться и третье дело.
Сейчас в розыске находятся 18 соучастников Ходорковского и Лебедева. Если в ходе их поиска будут вскрыты новые факты преступлений, то следственные органы будут обязаны предъявить им дополнительное обвинение.
Считается, что процесс против Ходорковского – это политический заказ.
Считается кем? Подсудимыми адвокатами, которые пытаются представить это именно в таком ключе, чтобы попытаться перевести уголовщину в область политики, оппозиции, которая пытается на этом заработать политические баллы. В суде были доказаны схемы движения похищенной нефти и легализованных денег, поэтому такие разговоры – это не более чем пиар-ход, необходимый для отвлечения внимания и создания образа политического узника. На самом деле перед судом предстали расхитители, обокравшие государство и простых акционеров на миллиарды долларов. Они должны и будут сидеть.
Это был отрывок интервью гособвинителей по делу Ходорковского Валерия Лахтина и Гульчехры Ибрагимовой газете «Комсомольская правда». Вот как прокомментировал появление этой статьи и информацию о возможности появления третьего уголовного дела против Михаила Ходорковского его адвокат Юрий Шмидт.
Вообще, я считаю заявление прокуратуры блефом, имеющим под собой несколько оснований. Во-первых, это сделано в канун начинающегося в Давосе форума, где, как уже известно, наши делегации будут задаваться весьма нелицеприятные вопросы. Поэтому нужно создать какую-то платформу для ссылки на как бы компетентных людей. Во-вторых, приговор был очень негативно встречен общественностью, как российской, так и мировой. Прокуратура до сих пор не рисковала выступать ни с какими заявлениями, вот сейчас выступила, чтобы как-то попытаться уравновесить это самое негативное общественное мнение. Выступила и попала пальцем в небо, потому что они там пишут, что дела могут быть возбуждены, если процессе экстрадиции кого-то из менеджеров ЮКОСа, на которых направлены соответствующие запросы через Интерпол, будет установлена вина Ходорковского в совершении других преступлений, то не исключено и предъявление нового обвинения. Должен заметить, что все запросы об экстрадиции, которые рассмотрены судами разных государств на сегодняшний день, все закончились полным провалом для Генеральной прокуратуры, потому что мало того, что ни по одному делу запрос не удовлетворен, а во всех случаях суды прямо записывали, что дело по обвинению Ходорковского и, соответственно, запрашиваемого к экстрадиции фигуранта имеет явный политический характер, и практика показывает, что рассчитывать на справедливый суд в Российской Федерации запрашиваемый к выдаче не может. Но они не намекают в этом интервью на дело, которым многократно грозился господин Путин, когда он говорил о причастности Ходорковского к убийствам, о том, что у него руки там по локоть или по какую-то еще часть в крови. Я как раз, комментируя эту часть его высказывания, говорил, что это свидетельство того, что Путин уже не знает, как повлиять на общественное мнение Запада, потому что никого не убеждает обвинение, предъявленное Ходорковскому ни по первому, ни по второму делу.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Эксперт Центра Карнеги Николай Петров также не исключает появление третьего уголовного дела против Михаила Ходорковского и предполагает, с чем может быть связано интервью представителей Генпрокуратуры.
Может быть, два объяснения, почему именно сейчас появилось интервью. Одно связанное с тем, что на этой неделе президент Медведев едет в Давос, и, естественно, приговор по делу Ходорковского будет обсуждаться, и таким образом у Медведева может появиться возможность, ничего не меняя по существу и применительно ко второму делу Ходорковского, тем не менее продемонстрировать какую-то добрую волю и сказать, к примеру, что вот все слухи о том, что готовится какое-то третье дело, они никаких оснований и так далее. Да? То есть как бы создается некая угроза, она очень эфемерна, но тем не менее ее демонстрируют, и можно бороться не с реальными проблемами, а как бы отвергая эту угрозу, зарабатывать на этом очки. И второй вариант тоже имеет отношение к календарю. Сегодня открывается сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая будет рассматривать второе дело Ходорковского, и в этом плане можно заявку следователей рассматривать и как скрытую угрозу, и как возможность торга, когда депутаты европейские начнут предъявлять претензии по поводу второго дела.
А возможно ли появление третьего уголовного дела, как вам кажется?
Да, я думаю, абсолютно возможно, и мне кажется, тот факт, что дважды, когда Путин в прошлом году и в позапрошлом говорил о деле Ходорковского, он каждый раз упирал на уголовные преступления, на убийства, которые, по его словам, ведомо и по прямому распоряжению руководства ЮКОСа проводились, речь шла именно об уголовных делах, а не просто об экономических нарушениях, и в этом смысле, я думаю, что третье дело, оно вполне возможно.
Это было мнение эксперта Центра Карнеги Николая Петрова. Второй приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был вынесен в конце прошлого года. Их признали виновными в хищении нефти и отмывании денег и приговорили к 13,5 годам тюрьмы. С учетом времени, проведенного за решеткой, они должны выйти на свободу в 2017 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставрополье сегодня прошли похороны жертв массового убийства, которое произошло в прошлую пятницу в одном из частных домов. В результате погибли криминальный авторитет Владимир Слезаев, члены его семьи и прислуга, всего 8 человек. В Самаре задержаны участники пикета против эксгумации тела бывшего депутата горсовета Георгия Кутузова, погибшего после инцидента с конной милицией. В Заиграевском районе Бурятии в результате пожара на газозаправочной станции один человек погиб и двое ранены. По мнению экспертов международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в России остается крайне негативной. Ледоколы «Адмирал Макаров» и «Красин» в ходе спасательной операции в Охотском море вывели из ледового плена рефрижератор «Берег Надежды». Полиция Туниса сегодня применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции протеста, бросающих камни в сторону офиса премьер-министра. В столице Ирана Тегеране сегодня были повешены, казнены двое политических активистов. Как всегда, хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих публикаций в западной прессе. Сегодня он будет монотемным. Моя коллега Ирина Лагунина обратила внимание на такой факт. Арабский телеканал «Аль-Джазира» начал 23 января публиковать 1600 конфиденциальных документов по палестино-израильским переговорам. Публикация этого массива информации продлится до 26 января. Документы охватывают период с 1999 по 2010 годы. Вот об этом и о том, как реагирует западная пресса, я побеседовал с Ириной Лагуниной. Ирина, как комментирует эту утечку, хотя, конечно, подлинность документов предстоит подтвердить, международная пресса?
Добрый день, Саша. Ну, я начну с того, что расскажу для начала, как сама Аль-Джазира комментирует вот эти вот документы. Конечно, я с вами согласна, что стоит еще подтвердить их подлинность. И так как сообщает сам телеканал на своем сайте, эти документы должны пролить свет на следующие вопросы. Первое. Готовность властей палестинской автономии согласиться на нелегальные израильские поселения в Восточном Иерусалиме и быть «изобретательными» в кавычках в отношении статуса Храмовой горы. Второе. Компромиссы, на которые готовы были пойти палестинские власти в вопросе беженцев и права возвращения. Третье. Детали сотрудничества палестинских властей с Израилем в вопросах безопасности. И четвертое. Частную переписку между палестинскими и американскими переговорщиками в 2009 году, когда ООН заслушивала доклад Голдстона по флотилии.
И расскажите, а реакция в прессе на эти публикации уже последовала?
Да, реакций достаточно много. Подробно пишет американская «Нью-Йорк Таймс» и отмечает в первую очередь тот факт, что в соответствии с этими документами палестинские власти готовы были отдать Израилю значительные территории Иерусалима. На самом деле, практически все поселения, за исключением одного. Участник переговоров с палестинской стороной Ахмед Курей сделал это предложение впервые за всю историю во время встречи с израильской стороной и Кондолизой Райс в июне 2008 года. «Нью-Йорк Таймс» напоминает, что статус Иерусалима имеет большое эмоциональное и символическое значение для обеих сторон. Все давно понимали, что жилые кварталы, построенные Израилем в Восточном Иерусалиме, начиная с 1967 года, останутся в руках израильтян, а исторические палестинские земли отойдут палестинцам. На самом деле, это предложил президент Клинтон в декабре 2000 года, и это предложение получило название «Параметры Клинтона», напоминает «Нью-Йорк Таймс». Осенью 2008 года стороны подошли очень близко к заключению соглашения о создании двух государств. Споры касались только Восточного берега, где израильская сторона хотела оставить за собой 6% земли, а палестинская соглашалась только на 2%. Но затем премьер-министр Эхуд Ольмерт покинул офис, и Израиль начал операцию в Газе. Переговоры прекратились. Затем палестинская сторона предложила возобновить переговоры с того места, где они прервались при Ольмерте. Но новый премьер Израиля Нетаньяху отказался, заявив, что хочет начать сначала. «Нью-Йорк Таймс» также замечает, что публикация документов совпала по времени с подготовкой резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей строительство поселений. Обычно Совет Безопасности воздерживается от представления резолюции с резкой критикой Израиля, поскольку США автоматически накладывают на них вето. Но в данном случае ситуация намного более щекотлива. В прошлом году, в сентябре, выступая в ООН, президент Обама заявил, что Израиль должен заморозить строительство поселений, отмечает «Нью-Йорк Таймс». И еще одна любопытная публикация, на мой взгляд, Саша, очень показательная, поскольку это газета левой направленности, британская «Гардиан». Вот заголовок: «Палестинское досье. Теперь мы знаем, что у Израиля был партнер по миру». Пессимисты, пишет газета, будут сравнивать палестинцев и израильтян на переговорах с акробатами, которые всячески изгибаются, но никогда не соприкасаются. Палестинский максимум всегда будет недостаточен для израильского минимума. Оптимисты будут надеяться, что документы – это звонок, особенно для Соединенных Штатов, с тем, чтобы США оказали надлежащее давление на израильскую сторону. Не стоит напоминать, что в выборе между оптимистами и пессимистами на Ближнем Востоке ставку стоит делать на пессимистов, пишет Guardian. И еще, Саша, любопытная реакция палестинской стороны, объявившая о том, что документы – подделка.
Спасибо, Ирина. Я напоминаю, что о публикациях в Guardian и о том, что передает канал Аль-Джазира, рассказывала наш обозреватель Ирина Лагунина. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Страсбурге начинает работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ее повестке сразу несколько громких тем, среди которых, например, обсуждение специального доклада о незаконной торговле человеческими органами в Косово. О тех пунктах повестки сессии ПАСЕ, которые касаются России, в материале специального корреспондента «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальперовича.
Начинающаяся в Страсбурге зимняя сессия ПАСЕ касается России сразу в нескольких вопросах. И первый – это вопрос о выполнении Москвой решений Европейского суда по правам человека. Власти России в последние несколько лет стали все активнее ставить под вопрос необходимость подчиняться этим решениям, несмотря на то, что российские лидеры не объявляли о выходе своей страны из Совета Европы и из Европейской конвенции по правам человека, а значит, решения Страсбургского суда для них обязательны. Впрочем, руководитель российской делегации в ПАСЕ, председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, говорит, что Россия в этом вопросе отнюдь не самая худшая. Кроме того, ПАСЕ или на сессии, или, что более вероятно, в кулуарах, вспомнит, что Россия так и не стала выполнять ни одну из резолюций Ассамблеи по преодолению последствий российско-грузинской войны 2008 года. Член комитета ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, финский парламентарий Киммо Саси, говорит, что требования к России как минимум допустить независимых наблюдателей в регион остаются актуальными. К сожалению, российский подход заключается в том, что они не желают продвигаться к какому-то решению, и нам надо указать России на 2-3 шага гуманитарного характера, которые ей сделать просто необходимо. Прежде всего, это допустить международных наблюдателей в Южную Осетию и Абхазию, как минимум. В режиме срочного обсуждения, скорее всего, будет поднят вопрос о преследовании оппозиции в Белоруссии, что подтверждает и Кимма Саси. Белоруссия станет одним из главных вопросов. Там были выборы, с оппозицией обошлись просто возмутительно, и эти действия будут осуждены членами Ассамблеи. Российская делегация, по словам Константина Косачева, не будет в дебатах по Белоруссии придерживаться единой позиции. И это показывает, что, несмотря на чудесное примирение Медведева и Лукашенко в конце прошлого года, в Москве не торопятся вставать на защиту белорусского режима. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна автокатастрофа с участием автомобиля со спецсигналами вызвала бурную реакцию в российском обществе и в СМИ. В интернете разгораются дискуссии о том, кто же виноват в очередной аварии с участием машины с мигалками. Аварии на Рублевке, в результате которой погиб водитель полпреда президента России в Госдуме Гарри Минха. Блогеры уверены, что итог расследования предсказуем. В ГАИ и в Управлении по делам президента объявили, что по предварительным данным в аварии виновата водитель простого автомобиля Opel Astra Алена Ерош. А родственники пострадавшей и все свидетели аварии заявляют об обратном. Подробнее в материале корреспондента «Радио Свобода» Динары Седдиковой.
Семья пострадавшей в автомобильной аварии девушки уже нашла свидетелей, готовых дать показания следственным органам. Глава МВД России Рашид Нургалиев призвал быть аккуратнее в оценках аварии, пока нет доказательств. Федерация автовладельцев России уже предложила юридическую помощь семье девушки Алены Ерош. Именно она сидела за рулем «Опель Астра», который столкнулся с правительственным БМВ Гарри Минха. Минх в аварии почти не пострадал, у него лишь легкая ссадина на лбу, однако его водителя, 53-летнего Владимира Шугаева, врачам спасти не удалось. В результате столкновения именно на сиденье шофера пришелся сильнейший удар, Шугаев умер на руках у медиков. По данным пресс-службы управления делами президента, водитель работал в администрации президента около 10 лет и прошел подготовку для управления автомобилем со спецсигналами. Координатор Федерации автовладельцев России Андрей Орел рассказал, что отец Алены Ерош ехал за ее автомобилем, однако не видел произошедшего. Он добавил, что родственники пострадавшей обратились в ФАР за юридической помощью, однако пока попросили отложить этот вопрос.
Когда он подъехал, уже машина ее была разбита, и в сугробе Q7 сидела та машина, которая успела уйти от столкновения, а вот его дочь уже не успела вернуть. Соответственно, АМР ехал по встречке, Q7 улетела в сугроб, и АМР врезался вот в Opel. Человек, который ехал попутно с АМРом, тоже отдал свои координаты. Человек, который ехал попутно с АМРом, тоже говорил, что его АМР по встречке обогнал. То есть как люди видели, как-то неадекватно ехал. Мы предложили адвоката, предложили сделать запросы на камеры, чтобы мы предоставили изображение камер.
23-летняя Алена Ерош, архитектор, сейчас находится в Боткинской больнице. Ей необходимо провести несколько операций. Они запланированы на эту неделю. Пока же врачи пытаются снять отеки. Об этом Радио Свобода рассказал брат пострадавший Антон.
У нее стабильное среднее состояние, как врачи оценивают, как это называется. У нее сломаны обе ноги со смещением, раздроблена лодыжка. Все требует операции. Все первым на руке, левая рука у нее сломана. Плече и в предплечье. А тоже требуется операция, соответственно. Пока она на обезболивающих, на снотворных. Кто-то ее продержит, чтобы снять болевой шок, как-то снять отечность и прочее. Только тогда можно приступать к операции, как объяснили врачи.
Антон Ерош добавил, что так как следственные органы не выходили на связь с семьей, родственники узнают о происходящем по сообщениям в СМИ. Свидетели, согласившиеся помочь девушке, утверждают, что автомобиль полпреда президента не раз в плотном потоке машин выезжал на встречную полосу. Также он сделал и в последний раз, то есть спровоцировал аварию. Однако в управлении делами президента сообщили, по предварительным данным, ДТП произошло на полосе движения автомобиля Минха. Якобы «Опель» выехал на встречную полосу. Брат пострадавшей девушки говорит об обратном.
Отец же там был. Ехал следом за сестрой, он все это видел. Но отец говорит наоборот, все говорят, свидетели говорят, что наоборот. Он сам не видел момент аварии, но свидетели сразу стали убегать, сразу убегатели очевидцы и оставляли телефон, говорят, мы все видим, мы все знаем. Были люди, которые следили за БМВ, просто за ней следом ехали. Были люди, которые описали просто странную аварию. Как раз у нас один свидетель был, который ехал за ним очень долго, ждал за движение достаточно плотное в обе стороны было. Вечер был, с работы возвращался из Барвихи. В Барвихе просто был плотный поток машин, и он все равно ехал по встречке, постоянно выруливал на нее. И вот этот свидетель один наш так говорит. Он за всем этим делом наблюдал.
Федерация автовладельцев и общество «Синей ведерки» публикуют все подробности, которые сообщают свидетели или появляются в интернете. В частности, удалось найти 8-минутную запись, выложенную погибшим водителем полпреда Владимиром Шугаевым в альбом под названием «Работа» на сайте Mail.ru в ноябре 2009 года. На ней автомобиль постоянно выезжает на встречку через две сплошные полосы. Однако Минх заявил, что не уверен в достоверности этого видео. Опубликованы также фотографии разбитых в результате аварии автомобилей, сделанные отцом пострадавшей девушки на мобильный телефон. В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с участием автомобилей со спецсигналами общественные организации вновь требуют запретить так называемые мигалки. Об этом заявили не только в Федерации автовладельцев, но и в Московской Хельсинской группе. Последняя скандальная авария произошла 25 февраля прошлого года на Ленинском проспекте. В результате столкновения служебной машины вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова с «Ситроеном» погибла врач Ольга Александрина, находящаяся за рулем последнего. Следствие установило, что виновным в трагедии именно Александрина и закрыл уголовное дело в связи со смертью подозреваемой. Отец погибшей в Европейском суде по правам человека хочет добиться продолжения расследования. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. Сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Ставрополе сегодня прошли похороны жертв массового убийства, которое произошло в прошлую пятницу в одном из частных домов. В результате нападения погибли криминальный авторитет Владимир Слезаев, члены его семьи и прислуга, всего 8 человек. В Самаре задержаны участники пиета против эксгумации тела бывшего депутата городского совета Георгия Кутузова, погибшего после инцидента с конной милицией. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в отделение милиции доставлены местные правозащитники Александр Лашманкин и Людмила Кузьмина. Эксперты международной организации Human Rights Watch распространили очередной 21-й по счету доклад о ситуации с правами человека в мире, где говорится, что в России она остается крайне негативной. Полиция Туниса сегодня применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции протеста, бросавших камни в сторону офиса премьер-министра. Протестующие требовали отставки премьер-министра Мохаммеда Гануши. В Тегеране сегодня были казнены двое политических активистов. Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на спецслужбы, Джафар Казими и Мохаммад Али Гаджагаи были повешены по обвинению в связях с оппозиционной группировкой и в подстрекательстве к беспорядкам во время антиправительственных выступлений в 2009 году. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган назвал ошибочными выводы израильской экспертной комиссии о попытке прорыва блокады сектора Газа, так называемой «флотилии свободы», в мае прошлого года. Согласно выводам израильской комиссии, военнослужащие действовали в рамках международного права, а также в интересах собственного государства. В Норвегии арестована 25-летняя иммигрантка из России Мадина Саламова, известная также под именем Марии Амели. Согласно заявлению полиции в Осло, Саламова, пытающаяся получить вид на жительство в Норвегии, будет выслана на родину при первой возможности. В 2010 году она опубликовала книгу «Незаконный норвежец», за которую была удостоена звания «Норвежец года». Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», комментариями экспертов, видеорепортажами, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», блогами и многим-многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Сегодня дежурный по свободе директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. И тема, которую он выбрал для дискуссии с вами, наши читатели и слушатели, называется так: «Ультраправые у нас и у них». Очень короткая цитата. «Любопытно, пишет Ефим Фиштейн, крайне правое движение, партия, организация существует и на Западе, в частности, на Западе европейском. И не только существует, но и играет все более заметную роль в политической жизни соответствующих стран. Закономерен вопрос, имеем ли мы дело с одним и тем же явлением, порождено ли оно теми же причинами, преследует те же цели и вдохновлено тем же пафосом, что в России». Об ультраправых в России и на Западе предлагает поговорить Ефим Фиштейн. Вы можете участвовать в этом разговоре. Он будет продолжаться, как всегда, до 20 часов по московскому времени. И Ефим уже отвечает на ваши вопросы и комментирует ваши суждения. Большой блок материалов сегодня на сайте посвящен, что неудивительно, так называемому уже третьему делу ЮКОСа. Именно о нем заговорили сегодня прокуроры, которые представляли гособвинение по второму делу ЮКОСа, выступив с обширным интервью в «Комсомольской правде». Естественно, уже несколько адвокатов прокомментировали это. В частности, на сайте «Радио Свобода» есть довольно подробный комментарий Юрия Шмидта. Он прозвучит и в радиоэфире, но в более полном виде он представлен на сайте, и его можно уже прочитать сейчас, где Юрий Маркович Шмидт подробно излагает точку зрения адвокатов на перспективы так называемого третьего дела ЮКОСа и предполагает, что в каких-то обстоятельствах власть постарается инспирировать или может постараться инспирировать третье дело ЮКОСа, в котором обвинит Ходорковского и Лебедева в таких преступлениях, как убийство. Напоминает фразу премьер-министра о том, что у бывших владельцев ЮКОСа руки в крови. И вот еще одна любопытная информация в связи с тем, что российские власти заявляли о том, что на Западе расследуются некие дела, связанные с фигурантами ЮКОСа. Мы обратились в Королевскую прокуратуру, агентство Великобритании по борьбе с организованной преступностью, бюро по расследованию крупных финансовых махинаций и британскую полицию. Корреспонденту «Радио Свобода» ответили, в одних ведомствах ответили, что таких сведений у них нет, другим затруднились дать комментарий, поскольку поскольку российские правоохранительные органы не называли фамилии. Мы будем следить за развитием ситуации, а вы за сайтом «Радио Свобода», я надеюсь.
Людмила, спасибо. Напоминаю, с нами была главный редактор нашего сайта Людмила Терень. Продолжаем программу «Время свободы». В минувшее воскресенье в Петербурге произошла массовая драка между местной молодежью и приезжими с Северного Кавказа. В ней серьезно пострадал молодой человек, житель Ленинградской области. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Не менее 50 человек участвовали вечером в воскресенье в массовой драке в районе Купчино на перекрестке улицы Ярослава Гашека и Будапештской. Не исключено, что драка была запланирована заранее. По подозрению в участии в ней задержаны 20 человек, все они граждане России. В тяжелом состоянии, с колото-резанными ранами живота и груди, в больницу попал житель Ленинградской области 1989 года рождения. Рядом с ним был задержан уроженец Азербайджана, уже успевший сесть в «Жигули». Чтобы остановить разгоревшуюся драку, милиционерам пришлось делать предупредительные выстрелы из табельного оружия. Эту драку следует рассматривать как звено в цепи других событий, таких как волнение на Манежной площади в Москве и выступление футбольных болельщиков на Сенной площади в Петербурге 11 декабря, считает координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
В России идет очень опасный процесс. Началась консолидация неофашистских группировок и превращение их в достаточно серьезное, пока еще не массовое, но в перспективе массовое тоталитарное движение. У этого движения очень опасные черты. Они становятся все более и более агрессивными. И самое главное, их действия носят характер не выборочных террористических акций, а организации провоцирования настоящего гражданского противостояния. С моей точки зрения, роль провоцирования такого развития событий сыграли попытки заигрывания с националистами, которые предпринимают как наш национальный лидер, как и самые различные политические силы.
Стоит напомнить, что массовые выступления ожидались в конце декабря, в 40-й день со дня убийства в Москве футбольного фаната Егора Свиридова, но тогда милиции удалось их предотвратить. Не исключено, что теперь беспорядки начали принимать иные формы. Александр Винников уверен, что для снятия напряжения мало одних действий милиции, нужна консолидированная реакция всего общества. Сейчас по факту массовой драки проводятся доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала Ольга Серебряная.
Большой резонанс в российском ЖЖ получили фотографии кабинета Владислава Суркова, который выложил у себя в блоге Илья Варламов, пользователь «Зиялт». Он пишет.
В Москву в четверг прибыла группа видных ученых, в том числе Нобелевский лауреат по физике 2001 года Вольфганг Кеттерле. В столице они обсуждали возможности сотрудничества со Сколково, в частности, создание в рамках им награда Международного центра квантовой оптики и квантовых технологий. Одна из встреч проходила в кабинете первого заместителя главы Кремлевской администрации Владислава Суркова. Разговор с учеными наверняка появится в официальных средствах массовой информации, меня же больше заинтересовал кабинет.
Зиялт сфотографировал книжные полки Суркова, содержащие стандартный для советского интеллигента 80-х набор авторов. Русская классика представлена собраниями сочинений Пушкина, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова. Отдельный шкаф выделен под энциклопедию «Британика». Особый восторг у блогеров вызвала подборка философских книг, в числе которых обнаружилось «Даже бытие и ничто» Жана Поля Сартра. Расставленные по кабинету фотографии известных людей подробно прокомментировала в своем блоге пресс-секретарь Василия Якименко Кристина Потупчик. В кабинете имеются портреты президента Обамы, американского рэпера Тупак, создателя фрактальной геометрии Бенуа Мандельброта, физиков Ильи Пригожина и Вернера Гейзенберга, Джона Ленна, Че Гевара, Отто фон Бисмарка, Иосифа Бродского и Хорхе Луиса Борхеса. Творчество Борхеса Потупчик проанализировала подробно.
По сути дела, это идеология читателя, транспонированная в технологию писательского труда. И именно эта транспонировка и может считаться главным и эпохальным изобретением Борхеса. Он изобрел пишущую машину, бесперебойно работающий генератор текстов, который производит новые тексты из старых и тем самым предохраняет литературу от смерти. Благодаря его изобретению, к концу 20 века литературные занятия стали достоянием всех, в том числе людей без таланта и даже способностей. Надо лишь быть читателем. Так что Борхес здорово послужил обеспечению принципов демократии и равенства в литературе путем внедрения соответствующей технологии легитимизации плагиата.
Между тем, в пятницу в Госдуме состоялось литературное событие, тоже нашедшее отражение в блогах. С молодыми писателями встретилась заместитель председателя Думы, депутат от «Единой России», олимпийская чемпионка Светлана Журова. О встрече рассказывает у себя в ЖЖ молодая писательница Евгения Доброва.
Да, это тренд. Власть заинтересовалась литераторами. Что Журова от нас хотела? После беспорядков на Манежной площади от темы «Кавказ» не открестишься. Проблему национальной розни надо решать по всем фронтам. «Давайте подумаем», — сказала Журова, — «чем в этой ситуации могут помочь писатели? Сейчас нет ни одного бытового интернационального романа. Да хоть про любовь мусульманина и русской девушки, и наоборот». Тут же вспоминают Алису Ганиеву. Она дебют выиграла. Повесть «Салам тебе, Далгат» про Махачкалу. Светлана Журова заносит в блокнот Алиса Ганиева и предлагает: «А что, если мы напишем в Твиттере президента? Прочитал Алису Ганиеву». Когда супруга подарила Путину Омара Хайяма, и он об этом сказал, в течение 2 месяцев в Москве невозможно было достать Омара Хайяма.
После недавних событий в Тусоне в американской благосфере не стихают споры о необходимости ограничить право на ношение оружия, гарантированное 2-й поправкой Конституции. Инициатива, исходящая из демократического лагеря, сводится к тому, чтобы запретить продажу наиболее смертоносного оружия, вроде штурмовых винтовок или многозарядных пистолетов, а также сделать невозможной покупку оружия психически нестабильными людьми. По мнению профессора истории Лоренса Уитнера, в отношении гражданского оружия должна действовать та же логика, что и в отношении ядерного.
Что больше способствует безопасности, сокращение или наращивание вооружений? Несмотря на всю пропаганду любителей пострелять и производителей оружия, очевидно, что ядерных бомб и пистолетов должно быть как можно меньше.
Сторонники ограничения права на ношение оружия ссылаются на статистику, согласно которой в США количество убийств с применением огнестрельного оружия в 19,5 раз больше, чем в других странах. Однако многим эти данные кажутся неубедительными, пишет журналист Дэн Баум.
Как либеральный демократ, я беспокоюсь о том, что спешка с изменением законов о ношении оружия может привести к негативным последствиям. Конечно, трудно найти подтверждение тому, что оружие действительно спасает жизни. Но следует понимать, что в стране, где в частном владении находится 350 миллионов стволов, будущий преступник никогда не останется безоружным. Бороться с этим все равно, что пытаться отменить гравитацию, чтобы предотвратить авиакатастрофу. Статистика не самый надежный аргумент, но имеется один красноречивый факт. За последние 20 лет количество преступлений с применением насилия сократилось почти вдвое, тогда как количество приобретаемого оружия выросло, да и законы стали куда менее строгие. Сторонники ношения оружия считают, что эти факты связаны. По их мнению, перед лицом вооруженных граждан преступники робеют. На мой взгляд, это скорее связано с демографическими изменениями и более грамотной работой полиции. В любом случае, очевидно, что увеличение количества оружия не вызывает роста преступлений. Если мы хотим сократить количество преступлений, надо продолжать двигаться в том же направлении, что и раньше.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставрополе сегодня прошли похороны жертв массового убийства, которое произошло в прошлую пятницу в одном из частных домов. В результате погибли криминальный авторитет Владимир Слезаев и члены его семьи. В Самаре задержаны участники пикета против эксгумации тела бывшего депутата горсовета Георгия Кутузова, погибшего после инцидента с милицией. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в отделение милиции доставлены местные правозащитники. Организация Human Rights Watch распространила очередной доклад о ситуации с правами человека в мире, где говорится, что в России эта ситуация остается крайне негативной. Полиция Туниса сегодня применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции протеста возле офиса премьер-министра. Протестующие требовали отставки премьер-министра Мохаммеда Гануши. В центре американского города Детройт в воскресенье 4 сотрудника полиции были ранены, когда вооруженный мужчина открыл стрельбу в полицейском участке. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган назвал ошибочными и незаслуживающими внимания выводы израильской экспертной комиссии о попытке прорыва блокады сектора Газа, так называемой «флотилии свободы», в мае прошлого года.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Что думает Барак Обама о положении в стране?
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов об очередной канонизации Лукашенко.
Право автора.
Владимир Абаринов. Как кончилась тайна Эдгара По.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Россия с 24 января вводит временный запрет на ввоз продукции свиноводства из Германии из-за продолжающегося там диоксинового скандала. Это решение, как считают эксперты, практически не отразится на мясном рынке страны, но может привести к росту цен на продукты мясопереработки. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Россия с понедельника приостановила поставки в страну живых свиней для убоя, поросят для откорма, а также готовой продукции свиноводства, произведенной в Германии после 1 ноября 2010 года. Решение, сроки действия которого не объявлены, было принято в связи с тем, что, по мнению российских органов сельскохозяйственного надзора, немецкая сторона не может гарантировать отсутствие в них диоксина. Этот скандал начался в Германии в начале года, после того, как были обнародованы сведения о поставках местным птицеводческим и свиноводческим хозяйствам кормов со значительным превышением концентрации этого опасного для здоровья людей вещества. Согласно предварительным данным, в 2010 году в России было произведено примерно 710 тысяч тонн свинины, еще около 640 тысяч тонн было в страну импортировано. При этом на долю Германии пришлось примерно 115 тысяч тонн свинины, то есть менее 20%. Однако, как отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в поставках сырья для мясопереработки доля немецких свиноводческих компаний была более значительной.
Что касается непосредственно свинины, как мяса, то на долю Германии приходится порядка 18% в общем объеме поставок. Это данные 2010 года. Более существенное влияние мы можем ожидать на рынке субпродуктов свиных, где доля Германии превышает 30%. И еще более серьезные последствия могут ожидать мясоперерабатывающую промышленность в связи с данным ограничением, так как резко сократятся поставки шпига, то есть свиного жира, той же самой Германии. А здесь доля Германии превышает 40%.
Может ли Россия каким-либо образом в достаточно короткие сроки компенсировать поставки сырья для мясоперерабатывающих производств из Германии, продукции российских или других зарубежных компаний?
Стран, которые бы могли эффективно и в короткие сроки возместить данные объемы, практически в Европе нет. Что касается возможности российской перерабатывающей промышленности, то, к сожалению, по производству шпига Россия пока отстает, и ситуация здесь существенно более сложная, чем, например, на непосредственном развитии свиноводства. Данная ситуация, она лишний раз свидетельствует, что без опережающего развития убоя первичной переработки Россия периодически может сталкиваться с определенными дефицитами, даже при развитии собственного производства свиноводства. свиней.
А как, на ваш взгляд, можно объяснить нынешнюю неспособность российских свиноводческих хозяйств обеспечить мясопереработку необходимым сырьем? Вероятно, они просто не заинтересованы в таком бизнесе.
Вопрос не в том, что не заинтересованы. Для того, чтобы производить шпик, у вас должны быть соответствующие мощности по разделке, должны быть соответствующие специализированные квалифицированные кадры, у вас должны быть свиньи соответствующего качества и в товарных объемах. Это не вопрос желания или нежелания. Это постепенное развитие отрасли убоя первичной переработки, которое может занять даже не один год. Поскольку одно дело, так сказать, это выращивать свиней, и второе дело получать уже из этих свиней продукцию соответствующего технологического качества.
Если же говорить о зарубежных поставщиках продукции свиноводства, какие страны, по вашему мнению, могут заместить Германию в этом сегменте рынка?
Вообще, второе место после Германии в поставках шпика занимает Испания. Более-менее заметная роль играют Голландия, Бельгия, Дания. Франция частично, но это уже, так сказать, существенно отстает от тех объемов, которые поставляла одна только Германия.
То есть, теоретически, мы можем ожидать увеличения поставок сырья для мясопереработки из этих стран в адрес российских производителей?
Безусловно, но для российского импортера важно не просто пытаться замещать объемы. Импортеры должны быть уверены, что продукция, вот эта замещающая, она полностью отвечает российским санитарным и ветеринарным требованиям. А вот здесь как раз, что касается субпродуктов, шпига, ситуация более сложная, чем по мясу, потому что, к сожалению, довольно-таки часто в результате лабораторных исследований мы видим, что те или иные нарушения все-таки имеют место быть. Повторюсь, вопрос не только в объемах, но и в том, чтобы российские импортеры не несли убытки из-за того, что продукция не будет отвечать тем или иным российским ветеринарным или санитарным требованиям.
Сейчас некоторые эксперты уже предупреждают, что мораторий на ввоз свиноводческой продукции из Германии может вызвать в России рост цен на мясную продукцию, на те же сосиски и колбасы. Вы готовы согласиться с таким прогнозом?
Многое будет зависеть от того, как долго данные ограничения будут иметь место. При длительных сроках, то есть больше месяца, безусловно, цены на готовую продукцию будут постепенно расти.
Это был руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Вслед за продукцией свиноводческой отрасли Германии Россия может ввести временный запрет на ввоз из этой страны мяса птицы и других продуктов птицеводства. Как заявил глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данклерт, поводом для этого решения, как и в случае со свининой, станет использование немецкими компаниями потенциально опасных кормов. В 2010 году Россия импортировала около 250 000 тонн мяса птицы, причем доля Германии в этом объеме составила 70 миллионов тонн или примерно 28%. В целом же импортная курятина занимает сегодня около 30% российского внутреннего рынка. Оставшуюся его часть обеспечивают местные производители.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады регулярно исследует отношение россиян к текущей ситуации в стране. Есть ли у граждан представление о том, в каком направлении движется Россия и какие цели ставятся перед ней нынешним руководством? Как оценивают люди существующий политический режим? Что, по их мнению, лучше – разделение властей или концентрация власти в одних руках? Об этом в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По наблюдениям социологов, ясное представление о том, куда движется Россия, у подавляющего большинства ее жителей отсутствует. О наличии такового заявляют только 15% опрошенных. Более трети населения страны, 38%, имеют по этому поводу довольно смутное представление. 30% не имеют никакого представления, и 12% ясно, что дела в стране пущены на самотек. Вместе с затруднившимися ответить, массив незнающих приближается к 80%. Наименее ясно ситуацию представляют москвичи и малообеспеченные россияне. Вот чем объясняет такое состояние общественного сознания заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
с одной стороны, неопределенности положения страны, вроде как кризис кончился, а никакого ясного улучшения не получается, и не ясно, как будут развиваться дела далее. Кроме того, и непонятно, какова будет политика власти. В общем-то, озвучены две отличающиеся друг от друга программы развития страны, значит, президентом страны программа модернизации, премьер-министром несколько другая программа консолидации опять всех ресурсов страны в руках власти. И поскольку россияне понимают, что там через год к власти придет тот или другой, то будет реализовываться та или другая программа. Поэтому наступает некоторая растерянность.
А что, на взгляд людей, происходит сейчас в стране, по сути?
Вообще, после некоторого продолжительного периода, в течение которого среди людей нарастала уверенность, что в стране увеличивается порядок, укрепляется порядок, и власть держит под контролем те процессы, которые в стране происходят. После кризиса началось, и сейчас еще продолжается обратная тенденция. Люди начали утрачивать веру в порядок в стране, и считается, что в стране нарастает беспорядок, анархия, а также параллельно с этим уменьшаются демократические свободы.
То есть, насколько я понимаю, только 9% считают, что в стране происходит становление демократии.
Да, совершенно так. И вот эта цифра уменьшилась за последние 3 года с 15% до 9%. А напротив, уверенность в том, что в стране беспорядок и анархия, увеличилась за это время в 2 раза, с 14 до 28%.
Какая форма правления признается лучшей для страны? Разделение власти или концентрация власти в одних руках?
По-прежнему население страны считает, что оптимальным для России является концентрация власти в одних руках, хотя несколько эта уверенность размывается. Если в 2006 году 62% опрошенных считало, что для России лучше концентрация власти, только 18% выступало за разделение властей, то сейчас за концентрацию власти выступают 57%, а за разделение властей 22%. И чаще всего поддерживаемой моделью является именно концентрация власти в руках президента или руководства страны.
Тем не менее, эта цифра падает. Что это за процесс идет, на ваш взгляд?
На самом деле, за годы президентства Дмитрия Медведева все-таки в оборот общедоступной для большинства населения страны политической риторики идея независимого суда, по крайней мере, все время включаются, и люди немножко начинают об этом думать. Соответственно, и поддержка вот этой позиции разделения властей увеличивается. Но, кроме того, и другие факторы влияют на это. Дело в том, что сама эта модель с консолидированной власти, вертикали власти, наведение порядка с первыми лицами по всей стране дала некоторую трещину во время кризиса, когда люди почувствовали, что власть не может решить все задачи, которые она берется решать. И, соответственно, люди стали искать какие-то иные центры силы и иные механизмы регулирования жизни в стране, как политической жизни, так и экономической. Соответственно, и идея консолидированной, концентрированной власти несколько свою популярность стала терять. Дальше все будет зависеть от того, как бы опять-таки будет развиваться ситуация в стране. Если ощущение беспорядка и анархии будет расти при сохранении как бы риторики, ориентации власти на консолидацию, соответственно, люди будут искать другие центры силы и будут искать помимо президента, премьера, защиты в каких-то других социальных институтов.
Алексей Гражданкин, замдиректора Левада-центра, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, 33% россиян считают, что в стране происходит наведение порядка, 28% констатируют нарастание беспорядка и анархии, о становлении авторитарного режима заявляют 11% граждан, и только 9% опрошенных говорят о становлении демократии.
Рубрика «Общественное мнение» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – то, что телеканал «Аль-Джазира» и британская газета «Гардиан» обнародовали секретные материалы о израильско-палестинском мирном процессе. Вас ждет репортаж из США. На этой неделе президент США Барак Обама выступит в Конгрессе с посланием о положении страны. И несколько других репортажей будут также все постоянные для этого часа рубрики. В общем, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они меня там несколько минут били, потом брызнули баллончиком в лицо.
Вместе со свиньями в Петербурге, вблизи очагов заражения африканской чумой...
Изнутри я стоял, изнутри было видно, что обломки горящие падают и выходят.
Мы полны решимости продолжать попытки найти дипломатическое решение.
Почти 7,5 месяцев Бельгия живет без полномочного
правительства. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».